Ну а мы продолжаем. С нами на прямой связи Екатерина Игнатова, кандидат психологических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующей кафедры общей клинической психологии Пермского классического университета. Алексей Бельтюков показывает, что Екатерина Сергеевна с нами уже на связи. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна.
Добрый день, коллеги. Здравствуйте.
Ну, безусловно, вы слышали об этой трагедии, об этом ЧП. Хорошо, что без трагедии обошлось.
Да, к сожалению, уже слышала.
Ну и хотелось бы ваш комментарий с учетом того, что... первое уже сказали, что по заявлению самого мальчишки, я все-таки не думаю, что 12-летнего ребенка можно называть подростком, но тем не менее, привело его к таким действиям негативное отношение в школе, буллинг. Ну и второе, как можно такие обстоятельства, такие действия предотвратить, вообще возможно ли это? Давайте с буллинга начнем. Я знаю, что вы большой эксперт в этой теме.
Ну, я бы не назвала прямо себя большим экспертом, но...
Это сфера вашего профессионального научного интереса, да.
В практической деятельности мы взаимодействуем с детьми и с родителями, которые, к сожалению, стали жертвами этого, мягко говоря, неприятного воздействия. И маленький комментарий еще по поводу мальчишки. Да, я с вами согласна, очень хочется его назвать мальчишкой, но в соответствии с периодизацией мы до сих пор приняты на науке психологическом, все-таки у 12 лет это уже подростковый возраст, хотя по законодательным многим актам молодость продляется и продляется. Это не может не радовать, но он уже подросток. Подросток, который находится в состоянии большой лабильности, которому сложно, непонятно, неустойчиво. И среда, которая она не является поддерживающей, доброжелательной, очень сложно бывает таким, да не таким, всем, наверное, нам, оказываться, вот, выстраивать коммуникацию, если нет положительной обратной связи, если нет помощи, если нет понимания. А подростки, они же хотят дружить, они же хотят общаться, а им говорят, нет, мы с тобой не будем, ты не такой, ты нам не нравишься. Объединяются они со своим интересом, но очень редко кого-то пускают в компанию. Многие подростки жаждут туда проникнуть и прилагают любые способы, к сожалению, в том числе и агрессивные. И здесь нельзя не сказать о воздействии, прошу прощения, дорогие коллеги, ни в коем случае не ваш огород камень, но в современном информационном обществе очень быстро разносится информация, и если был негативный пример того, как можно поступать со своими эмоциями, с той эмоциональной болью, когда тебя не видят, не принимают, а нам очень важно быть привязанными к группе, к среде, быть вместе, совместно реализовать какие-то действия. Можно взять негативный пример, да, и тот, который был, не хочу его повторять, просто уже, наверное, стали об этом думать, и каждый раз все равно тяжело переживают многие люди, до сих пор возвращаясь в ситуацию не в тот день, месяц уже почти прошел. Мне бы очень хотелось, на самом деле, поддержать его родителей, поддержать сотрудников школы, потому что, судя по всему, мальчику очень больно. Ему очень больно, ему очень обидно, и когда нам страшно, вторичные эмоции по отношению к страху являются очень сильной эмоцией злости. Злость, которая может дойти до ярости, когда мы перестаем контролировать, критически оценивать ситуацию. И мы делаем то, что нам кажется допустимым. Но здесь у него, скорее всего, срабатывало вот как раз индуцирование, подражание, потому что есть такой опыт, ну, слово можно я употреблять бы не хотела, но, видимо, его мозг, у Дэниела Канемана, Нобелевского лауреата, есть книжка «Думай медленно, решай быстро», его мозг, его лимбическая система подсказала ему вариант действий, и он его реализовал. Что-то я много говорю и путаю.
Все предельно ясно. Сейчас действительно, кроме предположений, не может быть ничего. Вообще в таких случаях, на подходе к таким случаям, какие можно дать рекомендации, какие есть симптомы, на которые следовало бы обращать внимание? Ну вот я предвосхищаю немножко ваш ответ, скажу, что вот у нас буквально 10 минут назад доктор Вайнер был на связи, он говорил о тяжелых формах, он говорил о том, что нужно называть вещи своими именами, и порой вот эти вот тяжелые расстройства на грани шизофрении требуют немедленного участия родителей, а то и общества со стороны. И он говорил о том, как можно их вычленить. Но вот если мы не говорим о крайних тяжелых формах, доведения до них, как можно это распознать? Можно ли с этим что-то делать? Ну, если просто отойти вот от банального, пойти к психологу, ведь все равно очень многие боятся этого делать.
боятся они, идут, ну, наверное, здесь обратиться в первую очередь к родителям, хотя вот так как я работаю с подростками, на самом деле не с ними тяжело работать, родителям бывает сложно, а, во-первых, выйти за пределы обязанностей должностных, потому что общение с ребенком и ну, сама позиция родителя – это великий труд. А очень хочется отдохнуть, и бывает, что действительно, ну, день прошел, два прошел, три прошел, ладно, потом прошла неделя, проходит время. Первое – это разговаривать и выстраивать. Ну, доверительные отношения слишком громко сказано, по крайней мере, чтобы ребенок озвучивал что-то, из чего может складываться картинка, чтобы можно было смотреть динамику в сторону улучшения либо ухудшения настроения. Вот у меня был клиент маленький, очень такой мотивированный, ответственный, пока не вошел в подростковый возраст и резко начал переживать по поводу отношений одноклассников, их шуток, к сожалению, не всегда безобидных. У него падает успеваемость, и человек начинает закрываться, обижаться, плакать по ночам, а потом злиться на мир, который его не любит. Слава Богу, что там есть родители, которые это увидели, и они активизировали диалог. Это непросто, и не все подростки готовы отвечать, и они, мы знаем, дразнятся, бывают грубы, но это не про родителей, это не значит, что у родителей сразу может возникнуть мысль, что их не уважают или что они плохие. Это ни в коем случае не так. Наши родители, как правило, очень ориентированы на достижения своих детей. Это про то, что ребенку больно, что ему не хватает, чего он хочет.
Но часто ведь очень сложно узнать, что действительно хотелось бы ребенку. Как раз вот фактор закрытия его не позволяет понять и установить реальный источник проблем.
Вы совершенно правы, и здесь очень важно, здесь мы с коллегами, например, проводим школу эмоционального интеллекта для разных возрастов, приходим со студентами, проводим психообразовательные, сейчас по-новому, психоэдукационные, вот такое мероприятие о том, чтобы дети учились слушать себя, называть свои эмоции и осознавать. Они сейчас злятся на что? Что такое злость? Они сейчас боятся, им сейчас стыдно, им сейчас виновата. Сейчас идет очень хорошая динамика по таким проектам, начиная с детского сада. Очень важно, даже если нет контакта с родителями, если он закрывается, чтобы он понимал, что он переживает, и как с этим можно справляться, и куда можно обратиться. Здесь, разумеется, может или ну, по его желанию помочь психолог, если психолог ему не нужен, если родители, например, он не хочет подключать, он закрывается, то здесь на самом деле еще подключаются, насколько я вижу, по растущим подросткам, которые уже в юношеский возраст переходят, здесь подключаются старшие друзья, коллеги, студенты, потому что они все равно идут в вуз, они общаются с теми, кто постарше, и те им говорят, ты, извините, дурак, что ли, давай лучше иди учи уроки, а то потом там пойдешь работать, но не туда, куда бы ты хотел. Коммуникация с миром, она все равно важна, и мы заставить его, конечно, не можем, но мы можем ему показать возможность, замотивировать, что он не один в этом мире, что то, что он испытывает, это нормально. И да, нам всем часто бывает больно, но этот мир точно не создан для того, чтобы его укусить.
Как быть с этим самым миром, который сегодня имеет приставку гиперинформационный? Как только случаются какие-то трагедии, всегда винят во всем интернет, бесконтрольную информацию, требуют наложения на нее там, миллионов фильтров, которые, по сути, лишь усложняют доступ к общению.
Спасибо за вопрос. Это действительно, ну, не действительно, хотя, может, и действительно так. В том числе, сейчас вот всякие мероприятия различного рода проводятся, и философы сейчас уже готовы обсуждать вот этот феномен, который существует, он сформировался, шутинг, не шутинг, но как-то это называется. И здесь глагол обвиняют, употреблю, но я сама так не считаю. Действительно обвиняют в том числе средства массовой информации и интернет-пространство за то, что это из-за вас, из-за того, что вы крутили там видеофайлы, из-за того, что там размещаются посты, дети читают, лидер, и здесь действительно у нас обучение, ведь очень часто происходит по варианту подражания, особенно по первости. Ну, подражание ведь можно использовать не только в обучении арифметики, да, математики, там, русского языка, когда мы обучаем нормы. Обучение происходит ведь и в социальном плане. Закрывать это пространство нельзя, ну и невозможно. Digital detox, он полезен для психогигиены, то есть рекомендуется для повышения качества сна за час выключать телефон и вместо зарядки не включать и не проверять новостную ленту, а идти все-таки потянуться. И культура взаимодействия с информационным пространством, ее тоже необходимо развивать. Действительно, им может быть скучно. Например, взяли ребенка и поехали за город, а там нет интернета, и ребенок вместе с родителями, с друзьями, полюбовался солнцем, золотой осенью, а потом, как только дали интернет на подходе к городу Перми, он в него окунается и очень боится потерять все контакты с сверстниками, потому что для него это важно, которые у него есть. Мы ему можем предложить помимо интернета досуговую деятельность, коммуникации, общение на самом деле живое, ничто не заменит. Если же общение качественное и общение в интернет-пространстве будет классным. Обмен мемами – это коммуникация, это не обмен близостью, теплом, обратной связи, пониманием, к которой они так стремятся. Да, можно общаться тепло и в социальных сетях, но уже на основании опыта такого общения вживую, ну или, по крайней мере, по телефону, как мы с вами сейчас разговариваем, потому что у нас вот такая санитарная ситуация.
Екатерина, но все-таки требует ли хотя бы, если не ограничение, то некоего цензурирования, то гиперинформационное пространство, в которое окунаются подростки. Должны ли родители за этим следить?
Родители за этим? Ну, следить-то, наверное, могут. Слово «должен» употреблять в данном случае не буду, чтобы не быть морализатором. Они могут и могут рассказывать. То есть это, наверное, азы кибербезопасности, информационной безопасности. Это психологическая безопасность, которую необходимо обучать детей. И здесь не только родители, но и все члены общества, и учителя, и психологи. Ну вот я знаю, что была сейчас недавно акция всероссийская по психологическому здоровью на уровне школ, СУЗов и вузов. И одним из сценариев, предложенным волонтерами-медиками, как раз была интернет-безопасность. Куда смотреть, что делать, как отвечать, как отстаивать границы. Это навык, который очень важен в современном информационном обществе, потому что интернет-пространство оно может просто поглотить, можно интернет-серфингом подменить жизнь и вообще запутаться в том, что я чувствую.
Но из этого можно найти выход, вот из этого запутанного интернет-серфинга?
Можно, если захотеть, если вести, если заниматься этой деятельностью, если это будет в фокусе внимания.
Давайте немножко все-таки вернемся к истории в Сарсе. Буллинг, травля со стороны одноклассников, старших школьников. Мы в той или иной степени все через это проходили. И неоднократно говорили, что самые ужасные вещи творят дети, самые жестокие вообще вот отношения друг с другом, это как раз подростковый возраст. Есть ли какие-то универсальные рецепты, как этому противостоять, и как родители, например, могли бы помочь ребенку? Как ребенок, многие, конечно, из них нас не слушают, потому что в школе, но все-таки, как ребенок сам мог бы защититься или не принимать близко к сердцу, потому что очень часто это не носит какого-то физического воздействия, а давление чаще всего моральное.
Спасибо за вопрос. Ну, начну как раз физическое. Физическая безопасность и нарушение физических границ, когда все еще продолжают писать на портфелях, толкаться и так далее. Здесь важно показать и объяснить ребенку, где его физические, если он не понимает, где физические границы проходят, и что можно делать, а чего нельзя делать в рамках правил школы. И, разумеется, мы здесь работаем в правовом поле. Это устав школы. Если кто-то очень сильно безобразничает на переменах, то об этом должен быть поставлен здесь классный руководитель за учет воспитательной работе. Это вопрос к школе. Соблюдаются либо не соблюдаются правила физического взаимодействия. Психологическое взаимодействие, оно более сложное и менее внятное. Ну, здесь, наверное, тоже важно родителям и классным руководителям, и психологам поговорить с детьми о том, что такое психологические границы, что такое переход на личности, когда оценивание работы, продукта деятельности переходит в обесценивание, так называемый переход на личности. Основным, наверное, рецептом это обнаружение того, нарушены мои психологические границы или нет. Это допустимо или нет. Сначала в рамках устава школы, правил общества и внутри самого себя. Чтобы как этому противостоять? Ну, во-первых, это сохранение спокойствия. Это не про тебя, это про них. Это у них что-то происходит на самом деле. Ну, в данном случае, к сожалению, раздражителем может выступить, например, подросток. Умение говорить «нет» и умение сохранять спокойствие – это очень сложно. Не принимать близко к сердцу, как вы уже догадываетесь, говорить легко, сделать еще сложнее. Действительно больно, потому что именно подростковый возраст самый чувствительный, самый импульсивный, и нам до жути страшно оказаться неудачниками, тупыми, извините за слово, неуспешными и отверженными. И здесь их воздействие активизирует наши дезадаптивные мысли, и если мы не умеем обнаруживать рано эмоцию, если мы не знаем, что с ней делать, то нас захлестывает гнев, обида, мы чувствуем себя растерянными, беспомощными, начинаем кричать, топать ногами, там делать какие-то другие импульсивные действия, но над нами продолжают смеяться. Я так немножко гиперболизирую, и это становится еще хуже. Очень важный навык научиться регулировать себя. Но для этого очень важно, во-первых, знать, что все равно есть поддержка в этом мире, хотя бы где-то, хотя бы чуть-чуть. И это могут быть те же родители. Если нет такой поддержки, вот прямо вот глобальной, она все равно чуть-чуть так у каждого есть. У каждого есть место безопасности. Важно научиться распознавать эти эмоции, управлять ими, уметь говорить «нет». Ассертивное поведение тоже, отстаивать границы, очень важный навык в современном обществе. И мы снова закругляемся и возвращаемся к эмоциональному интеллекту. Потому что, как бы это пафосно ни звучало, мы же вершки человеческого капитала.
Я понимаю, что, Екатерина, можно бесконечно говорить об этих вещах, да, и давать какие-то советы, но все-таки, как вы считаете, вопрос, наверное, немного провокационный. Вот этот мальчик Дима, который открыл стрельбу, и который, безусловно, будет, он понесет за это наказание в той или иной форме, от родителей или от общества ли, будет он от него изолирован или нет, это вопрос еще отдельный. Родители его тоже точно накажут. Вот после этого события, после такого выплеска его эмоций, которые реально угрожали безопасности других людей, его можно еще поставить, ну, скажем, в кавычках, на нормальные рельсы? Он может еще вернуться в общество и пережить само это событие, полноценно вернувшись в общество там спустя какое-то время?
Вы так красиво говорите, что я бы хотела сказать слово «да». Если будет мотивация, если работа со стороны всех институтов и семейного, и школьного, и социального будет проведена. Важно увидеть его мотивацию, важно увидеть динамику. Можно, конечно, затаиться и, как граф Монте-Кристо, да, вернуться через какое-то время и всем отомстить. Но в данном случае это колоссальный уровень манипуляции, и здесь действительно будет уже речь идти о клиническом проявлении, в том числе психопатических реакций. Если в рамках нормы условной, то я бы хотела все-таки оптимистично смотреть на мир, потому что можно еще что-то сделать. Психотические реакции встречаются в подростковом возрасте и по статистике бывают разовыми проявлениями. При соответствующем сопровождении человека, личности. Но если это будет не разовое проявление, но если будут другие импульсивные реакции, бесконтрольные, аффективные, без критики, то есть вот прямо психотического плана, ну, здесь я бы хотела вернуться к вашему упоминанию коллеги доктора Вайнера, и, тогда мы говорим уже не об условной норме, тогда мы говорим о клиническом случае, тогда уже совсем другие критерии оценки выходят на первый план.
То есть сейчас еще есть надежда, что ему можно помочь, а не наказывать за это. Да. Спасибо большое.
Разовые случаи, да, они могут остаться разовыми. Но если будут не разовые, то здесь уже мы расширяем перечень специалистов. специалистов, к которым мы обращаемся. Исключаем туда психиатров, клинических психологов и прочие комиссии.
Екатерина Игнатова, наш эксперт. Спасибо вам большое. Кандидат психологических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедры общей клинической психологии Пермского классического университета, была с нами на связи. Друзья, мы прервемся сейчас. Местные новости и реклама на эхе. После этого еще два эксперта. Уже записанный небольшой 10-минутный разговор с Сергеем Асланяном. Его видение как эксперта в оружии, в первую очередь, по отношению к тому, какие сейчас могут быть приняты меры по усилению безопасности. О них уже начали говорить. Ну и со стороны педагогов попытаемся посмотреть на ту историю, которая произошла в Сарсе с Павлом Шевченко.